Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Поет украинский поэт Остап Слывынский. Поет по-болгарски, но разговор наш об украинском языке.
Я бы хотел забыть такую патологическую риторику. Вот мы искалеченная или больная нация, кто-то нам нанес травму. И вот эта риторика травмы, это относится и к языку тоже, кстати. И есть самой травмой. Я никогда язык украинский не воспринимал как больной или искалеченный. Совершенно здоровый организм, который нужно развивать.
Подробнее об украинском языке во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В разделе «Наши современники» писатель и музыкант Леонид Гершович. Он родился в 1948 году. Окончил Ленинградскую консерваторию. Работал в симфонических оркестрах Ленинграда, Иерусалима, Нюрнберга и Ганновера. Автор книг «Чародеи со скрипками», «Прайс», «Обмененные головы». Тема его монолога – музыка.
Что есть музыка? Знаете, что есть истина у художника Ге? Стоит такой подстриженный под гоголевского кузнеца Вакулу Понти Пилат – Иисус. Вот что есть музыка. Музыка – классический ответ, советский. То, чему нас учили – это звучащая материя. Звучащая материя – это нечто акустическое. Музыка как явление акустическое, как род звучания вообще. Здесь мне, пожалуй, нечего сказать. И если ставить какую-нибудь пластинку, то лучше всего поставить 3 минуты тишины какого-нибудь современного композитора. Есть такие записи. Мне вспоминается сразу какое-нибудь другое определение. Музыка – язык Бога. Это классическое определение, идеалистическое. Для меня музыка, увы, ограничена очень небольшим историческим промежутком времени. Скажем так, в моем случае это вообще сужено невероятно. Я бы сказал, речь идет об одном единственном композиторе, который прожил некий Мафусаилов век. То бишь, родился в 1685 году и ушел из этого мира навсегда в 1820, я даже скажу седьмом, не восьмом. В 28-м году умер Шуберт, а я скажу в 1827, когда умер Бетховен. Композитор, который прожил этот Мафусаилов век, является для меня средоточием той музыки, которая, конечно же, началась за несколько столетий до этого, к этому приближалась. И затем прошла некий тормозной путь в 1,5 столетия, да, когда тормозит поезд, а остановиться не может. И окончательно остановился он, проскочив через даже Шуберта, немецкий романтизм, многое чего во Франции, рождение и конец музыки в России, о русской музыке особенно можно поговорить. Умер в день и год смерти Шостаковича. На этом для меня музыкальный век завершается. Для меня банальнейшим образом музыки сегодня нет и быть не может, ибо, коль скоро это язык Бога, то я боюсь, что никакой пластинки здесь не поставишь. А именно, в сущности, только христианская музыка для меня является музыкой по той удивительной причине, что христианское мироощущение – это разрешение греха, это отпущение греха, это разрешение греха в некое безгрешное, чистое состояние. То есть в музыке, это христианской, единственной музыке, насколько мне известно, выразилось через тональные тяготения. Вот если бы можно было бы сейчас исполнить функции внутритональные, именно тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. То есть разрешение диссонанса в консонанс знакомо только христианской музыке. Это для меня соответствует отпущению греха. Это тот самый катарсис, то самое очищение. Если говорить каким-то вульгарным языком, ведь можно говорить о музыке даже как о явлении оргиастическом. Об этом и здесь, пожалуй, я бы поставил кого-нибудь югенштилевского композитора, вроде Рихарда Штрауса. А можно было бы поставить даже музыку из американского голливудского фильма 40-х-50-х годов, потому что вся музыка, которая писалась в Голливуде в то время, это была австрийская музыка. В лице Корнгольда, который получил несколько Оскаров за свою музыку, по-моему, в России шел когда-то трофейный фильм «Королевские пираты», он за него получил. Или же он получил за «Дороти Гейт». Кроме него было еще много других австрийских композиторов, которые создали голливудскую музыку. Таким образом, музыка, которую мы очень часто слышим, или слышали те, кто любил фильм «Касабланка», они тоже могли приобщиться к этой оргиастической музыке, начало которой положил Югенштиль в лице Рихарда Штрауса. Говорить о том, что музыка, и такое есть выражение, музыка – это душа народа. Есть знаменитое, несколько повытершееся выражение «музыка – это душа народа», а Прокофьев, например, когда-то даже говорил, я думаю, в пандан этому выражению, наступая ему на пятки, что не народ создает музыку, а музыка создает нацию. В этом смысле мы могли бы заговорить о гимне Советского Союза, о гимне Российской империи. О современном гимне. Это для меня очень серьезная проблема. Резкий отказ от квазилояльности новому государству, который возник в 90-е годы, против моей воли, свершился не тогда, когда, скажем, ну какие были вехи, Ходорковский, начиная с Ходорковского и кончая всем тем, что сейчас уже происходит в бесконечных количествах, а тогда, когда вдруг был снова взят в качестве гимна гимн Александрова. Сталинский гимн. Россия, собственно, вообще страна, где никогда не было гимна национального. То есть он был, сейчас я об этом скажу. Никогда не было национального гимна, потому что до Николая I в королевских дворах Европы обычно исполнялся знаменитый английский «Боже, храни короля» или «Королеву». Там-там-там-та-там-там-та-та-та-та. Не знаю английского, не могу петь со словами. А потом уже захотелось национального гимна. И тут композитор, любимец царя, архитектор, скрипач Львов пишет знаменитый, так называемый народный, как его называли тогда, народный гимн «Боже, царя храни». Николай прослушал этот гимн дважды, сказал Львову: «Ты понял меня совершенно». И этот гимн стал гимном Российской империи. Звучит он так. То есть абсолютно прусский, комедийный, топорный, двудольный, не знаю какой. И меди там столько, какой-то геликон бесконечный. Это анекдотический гимн. И этот анекдотический гимн просуществовал до конца Российской империи. Это время гимна не было, а была Марсельеза. Это продолжалось, по-моему, 8 месяцев, пока было временное правительство. Была попытка написания гимна, и он был даже очень славный. Мне приятно это сказать по радио «Свобода», потому что, не знаю, как сейчас, он был гимном, он был позывными «Свободы». Это гимн «Свободе». Гимн «Свободе». Кто же его написал? Дай бог памяти. Русский эмигрантский композитор. Писал «Свет не в эмиграции». Это был замечательный гимн. наконец, советской властью в 18-м году, или не знаю когда, был принят в качестве гимна «Интернационал». Продержалось это довольно долго, тоже чужой гимн. Гимном страны, национальным гимном «Интернационал» никак не назовешь. Но во время войны понадобился национальный гимн. Сталин, в конце концов, поднимет тост за великий русский народ. И нечерто петь «Интернационал». И тогда возник тот самый сталинский гимн, написанный Александровым, на слова, хотел сказать, служил Гаврила почтальоном, потому что можно менять слова, которые сейчас слегка именно по этому принципу Ильфа-Петровскому изменены. Но в моем детстве пели «Союз нерушимый бежит под машину и кушает кашу за родину нашу». Вот тот самый гимн, который сегодня является гимном России. Тот момент, когда гимн Александрова стал гимном России, моя лояльность, начинавшаяся, казалось бы, она испарилась полностью. Это невозможно. И тут я вспоминаю Прокофьева снова. Музыка создает нацию. Гимн создает нацию. Не может ничего путного быть со страной, которая музыкально идентифицирует, олицетворяет себя со сталинским гимном. Невозможно. Самое удивительное, что Россия имеет свой национальный гимн. Она его имеет с 18 века. В конце 18 века, и это был действительно национальный гимн, в конце 18 века Бортнянский на текст Хераскова, написал знаменитый «Коль славен». «Коль славен наш Господь в Сионе, не в силах изъяснить язык». Я помню его хорошо на память, хотя, может быть, слышал пару раз. Это один из шедевров русского барокко конца XVIII века. Здесь текст конгениален музыке. Музыка невероятна. Это лучшее, что написал Бортнянский, в остальном он был посредственным композитором. В России музыка началась, так сказать, как и все там. Культура вскочила на полном ходу, на полном скаку в поезд, который несся. Музыка началась с Глинки. То, что считается музыкой 18 века русской музыкой, барочной музыкой, я думаю, точно так же относилась к музыке, как танцы в Петровской ассамблее, когда они только приседали и делали реферансы, и приехавший молодой человек из Парижа поразился, разве это танцы? То есть он удивился, что они делают. Так вот, если сравнить танцы в ассамблее с мерлезонским балетом, описанным у Дюма, скажем, музыки не было в 18 веке. И тем не менее, невероятный прорыв. Музыкальный, национальный гимн России был написан в 18 веке. «Коль славен». Если бы. Действительно, при Путине гармонизация бессмысленная и примитивная, выкопанная, не знаю в каких архивах, была принята за гимн. Это было ничего, это было пустое место. Я понимаю, что гимном то, что нашли в бумагах якобы, или не якобы, даже Глинки, и то, что кое-как гармонизовал, оркестровал композитор Петров, ныне покойный, всем известный по бессмертному «нам бы, всем на дно». Это недостойно быть гимном. Это было ничего, это было пустое место. Но страна, которая имеет гимн, и обратите внимание на то, что этот гимн неоднократно цитировался. Мне приходит в голову две цитаты, как минимум. У Рахманинова вариации на тему Паганини, одна из вариаций, я сейчас напою, это в сущности не что иное, как «Коль славен». А «Коль славен». То есть это то же самое, то же тематическое зерно. И вдруг, невероятным образом, спустя много лет, в очень патриотическом контексте, пожалуй, то немногое, чем Россия, советская Россия в том числе, могла бы гордиться. Но вдруг Шостакович пишет песню, которую якобы запел Гагарин. «Родина слышит, Родина знает». Или «Родина знает». Нет, «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает». Напеваю. «Родина слышит, Родина знает, Та-та-та-та-та-та-та-та. Это тоже «Коль славен наш Господь сегодня», это сознательно. Шостаковича не могло быть случайностей. А о плагиате смешно говорить, потому что речь идет о Шостаковиче и о Бортнянском, так что. Это осознанно, это действительно гимн России. Насколько мне помнится, я читал об этом где-то, кремлевские куранты вызванивали до революции «Коль славен». Так что это действительно был гимн России. При всей их любви к своему прошлому не могли взять эту музыку Бортнянского и Хераскова в качестве гимна. Не знаю, может, из-за слов. Слово «Коль славен наш Господь в Сионе», слово «Сион» их убивало. Я не знаю, не исключаю, ведь надо же объяснить, что Сион – это не только сионист, это еще многое другое. Нужно же церковное какое-то просвещение. Я боюсь, что нужда была действительно нужда немножко просветить детей по части православия, но ведь где же народ взять? Может быть, из-за этого, я не знаю почему. Но Россия без гимна, нация без национальной песни – это обречено, это конец. Душа народа. Что еще есть музыка? Если взять гастрономический аспект, я бы сравнил музыку с кетчупом или какой-то аналогичной подливкой. А именно, музыка, она придает, подобно кетчупу, который придает вкус всему, так же и музыка. Если взять плохой текст и гениальную музыку, это будет музыка. Если взять гениальный текст и никчемную музыку, никакой текст не вытянет. А романс Чайковского на стихи Крунгауза, или на стихи, назовите кого угодно, дело вкуса, это будет все равно Чайковский. Текст не играет принципиальной роли. Невероятны по своей выразительности песни и пляски смерти Мусоргского на слова Голенищева-Кутузова потрясающие. Неважно кто, хоть кукольник, хоть Лебедев-Кумач, кто угодно, положенный на музыку, будет жить, если речь идет о музыке. Пожалуй, случай в России конгениальной музыки и текста – исключительный случай. Борис Годунов. Где музыка и текст равны.
Напрасно мне будет не титуля, ни долгие дни власти, безмятежность, ни жизнь, ни власть, ни славы обольщения, ни клики толпы меня не веселят.
Писатель и музыкант Леонид Гершович. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров».
Бурь в голове, бегите.
В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера и сценариста Наталью Акулову и героев ее фильмов «Испытатели между жизнью и смертью» и «Старатели мертвого города». Наталью Акулову записала Тамара Леленкова.
Я горжусь просто нашим русским космосом. Люди, о которых можно о каждом снять отдельный фильм, потому что люди сумасшедшие. Вообще нормальный человек, он не сядет на ракету с многотонным количеством топлива, и, скажем, несколько часов надо просидеть до запуска этой ракеты. Сидеть и думать, там, взорвется она сейчас, или, может, она не взорвется, или, может быть, меня пронесет, и я все-таки дойду до этой орбиты, там, через два дня пристыкуюсь. То есть столько, сколько силы воли у этих людей, я, в принципе, еще не встречала ни у кого. Оказывается, есть испытатели, которые всю жизнь свою отдали на этот космос, но не полетели. Потому что у них была цель испытывать всю космическую технику, все космические операции, которые делаются на орбите, они все это испытывали на Земле. То есть это вот люди, о которых никто никогда не рассказывал, о которых никто никогда не слышал, потому что этот отряд несуществующий был. Нелегально все это было, неофициально, потому что официально эксперименты над людьми были запрещены. И действительно многие из них потеряли здоровье, и многие жизнь потеряли, потому что там такие перегрузки дикие были.
Хоть мы, как говорится, и возражаем против того, что нас называют там подопытными, Ну, мы в любой момент могли оказаться. В какое-то определенное время мы должны были пробегать километр. Там стоял кунг. Теплый такой, хороший. Нас туда не пускали, естественно. Мы фишку подключали снаружи. Они снимали с нас всю телеметрию. То есть состояние твое, температура тела, стопы, там температура такая, температура там. И после этого, значит, опять будьте любезны на северное сияние наблюдать, смотреть. При минус 50, допустим, вы сами понимаете, что тот наш паёк назовский, космический, шоколад запихиваешь в рот, и его только плоскогубцами, там, кусачками можно кусать. Он не тает во рту. Поэтому мы все это выбрасывали, мы ничего не ели. С нами был мальчик, я сейчас не помню, как его зовут. Да, ему было очень плохо, его сняли с эксперимента и увезли. Но у него понизилась температура тела до критического. То есть практически человек замерз.
Не знаю, что с ним случилось, его увезли на самолете в Москву после этих экспериментов, после первого эксперимента. То есть наверняка у него наступили необратимые процессы, наверняка он вышел за критические режимы. И что дальше? Ну, это тайна медиков, которые нам не рассказывают и нас не посещают в этом.
Свои истории в фильме рассказывают испытатели Сергей Нефёдов, Михаил Новиков, Борис Улыбышев, Герман Мановцев, Виктор Рень.
Если бы они все шли каждый день как на подвиг, как вот на свершение какого-то чего-то грандиозного, то, скорее всего, так бы и получилось. А они каждый день именно шли просто как на работу, потому что у них такая работа.
Вспоминает жена испытателя Михаила Новикова.
Но когда он пришел после станции «Мир», вот после двухмесячных испытаний, от него просто вообще осталась буквально одна треть, половина. Буквально хотелось подхватить его на руки, потому что мне казалось, что он даже не переступит порог.
Я поймала себя на мысли, что это мужчина, за которыми любая женщина пойдет просто на край света, потому что это настоящий мужчина, в классическом смысле этого слова. Они в году, наверное, полгода не бывают дома, потому что все остальное время у них вот эти все испытания, у них командировки, они куда-то улетают. Я иногда думаю, бедные жены, как они вот все это терпят? А с другой стороны, я понимаю, что а вот я бы терпела.
Думаешь, какая глупость вычеркнуть год жизни нормальной?
Думаешь, господи, зачем и почему? За что ж меня так Бог наказал?
Герман, я тебя поздравляю! У тебя дочь родилась!
И впервые мы встретились с ней, когда ей уже было 8 месяцев. Ну, в общем, реакция у дочери была самая отрицательная. Бабушки с большим трудом ее подтащили ко мне. И нам пришлось привыкать друг к другу.
При всем при том, они же в большинстве своем гражданские были и имели специальности какие-то гражданские. То есть, скажем, на гражданке я уже работать больше не могу, потому что я инвалид. А получить инвалидность я тоже не могу, потому что все эти испытания, которые я проходила, они были неофициальными. Я подписывала бумагу. Я под номером вообще был каким-то. Восстановить, доказать что-либо практически нереально.
Предложь мне, скажем. Ты дойдешь до Марса, скажем так, дойдешь до Марса, но назад ты не вернешься, я бы полетел. Сходу согласился. Для меня дорог космос.
Второй фильм, о котором пойдет речь в сегодняшней передаче, «Старатели мертвого города», получил премию на фестивале неигрового кино «Лавр». Там был образ чайки, когда любой бездомный, как он попадает на свалку, обычно он видит чайку. Если есть чайка, значит, есть какая-то пища. А если есть пища, значит, там можно жить. Идеи у этого фильма не было. И я взяла машину и поехала на эту свалку. Самый глупый, наверное, мой жест был. Бросила машину около свалки, пошла искать героев. Это опасная штука-то, в принципе. Туда идти съемочной группой, там, с мужиками, со здоровыми, не то опасно, потому что несешь аппаратуру, и там тебя никто не ждет. Это абсолютно закрытое общество, это абсолютно закрытые люди. Вообще извне ничего не интересно, у них свой мир. И любые люди извне – это враги. Нужно было заслужить какое-то доверие, и вот на то, чтобы включить камеру, нужно было просто на энергор свернуть, чтобы они хоть как-то заинтересовались общаться с тобой, потому что стимулов никаких нет. Они, естественно, нуждаются во многом, но купить вот за эту нужду их нельзя. То есть нужно как-то вот так вывернуться, так вот показать, что тебе это интересно, что тебе это важно, что ты такая, как и они. Потому что, в принципе, действительно, это те же самые люди, что им, только ценности у них другие.
Если вот, допустим, ты пьяный, начал на кого-то пасть раздирать, сразу увет, само на место стоит. Тут не приветствуется-то. Потому что все мы вместе живем. Каждый, грубо говоря, обижен на судьбу. Что я с тобой делить буду? Кусок там колбасы.
Это как дети, которые делятся на несколько категорий. Вот есть люди, которые хотят с тобой общаться, а есть люди, которые стесняются, а есть люди, которые критично не хотят, а есть люди, которым ты просто на метр подойдешь, они в тебя что-нибудь там забабахают так, что на этой свалке вообще больше век не появишься. Мне, в принципе, повезло. Это была семья, мужчина и женщина. Мой герой, там Юрик такой, типичная такая свалочная судьба. Он вышел из тюрьмы, и кому он был не нужен, он притопал на эту свалку. Через какое-то время ему жутко повезло, он познакомился там с своей будущей женой.
Жена у меня, вот.
А ругаетесь часто?
Как куда пьем, так ругаемся.
Деретесь?
Ну да. Ну а что? Ну знаешь, Наташ, это если без драки, это не жизнь.
А утром-то меритесь?
Обязательно.
Без семьи там нельзя. То есть семья – это у них, когда кто-то объединяется, когда мужчина и женщина. Потому что очень важно, чтобы тебе кто-то заботился, очень важно, чтобы с тобой кто-то рядом был. У них отношения искренние до максимальности. Они чистые. То есть ты моя женщина, я твой мужчина, и нам с тобой замечательно. И сколько мы с тобой вместе проживем, неизвестно. Может, мы сегодня с тобой помрем, а может, мы через год с тобой помрем. А через год помрем, значит, другая цель будет в жизни. Нужно будет найти тому, кто остался в живых, еще пару. Потому что нужна забота. Потому что если ты один, ты можешь заболеть и просто лечь в свою кибитку, они там строят вот эти вот хижины, кибитки свои, и к тебе просто утром никто не постучится, не придет и не скажет, а там жив ты или нет, тебя просто забудут. С Юриком мы сошлись очень странно, мы шли уже в очередной раз со свалки, и что-то как-то никак у нас опять не нащупывались эти герои, а они идут как раз с работы. То есть свалка, как правило, устроена таким образом, что в центре, в эпицентре происходит, собственно, работа, туда приезжают грузовики, туда сваливают все, что привозят на эту свалку, и несколько кланов, несколько, что ли, категорий. Одним можно брать, скажем, продукты, другим можно брать бумагу, третьим можно брать бутылки, и самый как бы высший пилотаж – это цветмет. И Юрик, в тот момент, когда я его начала снимать, он перешел на бутылки. Это уже серьезно. Там со свалки обязательно что-нибудь в дом тащишь всегда. Вот они там тащили какую-то пленку. Осенью дело было, типа, надо перекрыть свою крышу, чтобы теплее зимой было.
Кто зиму пережил, почти все без ноги. Все ходят с палочками. Сейчас. У меня здесь умер муж. У нас была кибитка. У нас была кибитка, был мангал. Мы домой ездили. Мы поехали на Новый год, на Старый Новый год. Вот так вот мы брали. Все нормально у нас было.
Подожди, Олька.
Ай.
У Генки найди нету, да?
Нету.
У Генки?
Нету.
Вот.
Процесс.
Да. А, у Юрки тут. Ну вот отморозило зимой.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Наталью Акулову и героев ее фильма «Старатели мертвого города».
Мы их спросили дорогу, он сказал, там у вас камера, да, у нас камера. Вот нам приезжать, а мы вот тогда будем. Ну вот мы через какое-то время приехали к ним, и они нас встретили. Мы им привезли каких-то продуктов, хотя им не нужно было. Они там свой стол нам накрыли, каких-то там арбузов полугнилых, еще что-то. Вот любая брезгливость с нашей стороны, она, естественно, их настораживает. Мы приехали к ним в гости.
Шоколады хотите? Сейчас сделаем.
Мои конфеты, помощь.
Пожалуйста.
Подожди, сигарету бери.
Это вам, как президент.
Это такой особый момент, когда, скажем, мне пришлось себя перебарывать, когда нам всем пришлось себя перебарывать. Это был оператор Паштрубников, с которым я лазил по всем этим бомжам, и достаточно часто нам помогал кто-то из видеоинженеров. То есть, если мы с Пашей понимали цели, да, мы понимали, что нам нужно сделать, мы понимали, что мы готовы чем-то жертвовать, то видеоинженер, который всегда был не в теме, он, естественно, приходил и там говорил: а я не буду на него петличку надевать. Что, я дурак, что ли? Она там у меня через 2 часа петличка завшивит вся. Это как-то я ее потом буду на какого-нибудь Муслима Магомаева вешать эту петличку. Не буду. Вот в эти моменты приходилось просто матом ругаться, потому что не просто же взять там машину, подогнать к свалке и там подойти к ней. Это нужно машину бросить в одном месте, это нужно отпахать пешкадралом 5 километров с аппаратурой, она же вся огромная. А потом в тот момент, когда и герой у тебя готов, и подвыпил, и уже прямо вот сейчас начнет тебе истории рассказывать, Юрик в какой-то момент раскрылся, и он какие-то вещи такие очевидные. То есть он говорит вот...
Колбасы, сервелаты всякие разные, упаковки. Я не говорю, что так кусок кинули-то. Упаковку, все. Ну, фрукты, овощи, я уже говорю. Сметану, нарез, мясо, упаковку тоже.
Мы сколько выкидывали икры? И черные, красные. Серьезно? Было кус, сколько выкидывали. Ну, лежит, лежит, ну, не хочется есть его. Он с хлебом, ну, раз напряженка. Потому что попадается он, ну, это без пакета, не упаковывает. А в другой раз удивляешься, москвичей. Вот бутылку упакуют, 22 газеты. Хлеб вот так кидают, серьезно, а хлеб вот так кидают. Ну как так можно, блин?
Самая острая проблема на свалке – это вода. Потому что воду на свалку никто не привозит, в отличие от продуктов. За водой ходят, скажем, соседние деревни какие-то. Ходят по ночам. Обычно по одному не ходят, потому что, опять же, боятся. Вот это у них путешествие века.
Ну, там вода седает, снег стекает.
Пошел грязь.
В принципе, отсоится она нормально.
Сразу кипятить?
Ну, кипятить все равно, да.
Ну, чай добавим.
Вот чай есть, блядь. Вот сегодня одну умную мысль прочитал. Это, в МК. Москвичу надо 300 литров воды на день. А я так подумал, а куда его девать 300 литров-то? Вот у нас 3 канистра стоят, вот второй день. Что нам, покушать только сварить? Все. Больше ничего.
Люди в какой-то момент поразили меня своей такой интеллигентностью, когда я говорю: ну что ж вам привезти? Ты знаешь, Наташа, подходит ко мне Юрик и говорит: вот скоро праздник.
Лезвие, ну, привезите,
да,
пожалуйста.
А, лезвие, да. Блин, Наташ, не словно вопрос, трусы, пожалуйста.
Ну, хорошо, да. Трусы привезу.
А то она вот, что не нашли, она, думаю, большая, а детская.
Почему таких? Ты мне верку сначала подарил. 8 марта. А второй раз ты мне принял.
Не знаю, не помню. Не, ну насчет цветов, вот я и вот расшибусь. Ну, блин, цветы принесу.
Деньгами, в принципе, глупо давать, потому что деньги там не котируются. Там есть некая сумма у каждого бомжа, так называемая НЗ, на случай, если заболеет. И эту сумму они не держат у себя, потому что не доверяют себе, естественно. Эту сумму они держат у главного на этой свалке, это сторож. Там 200, 300, 500 рублей, у кого как.
Ну нет, у нас есть, но Украина, у кого есть там у нас есть.
Шприцы, все это у нас есть. Он у меня колет.
Украина... Пенцелин сюда.
А, Юра, а куда это?
Блин.
Дедухи-то хотел ей подарить.
Ну, если сильно заболел, уже скорую тогда вызывают, ребята, приезжают на КП там. Вы были на КП там? Вот, на КП туда приезжают, туда привозят, его увозят. А у нас, по-моему, так. А, 1905 года. Вот там больница наша, бомжовская. Вот там принимают.
А все остальное, все водка, все измеряется водкой, потому что без водки прожить на свалке нельзя, мне кажется, неделю, потому что все, что выливается на свалку, все отходы строительные, все, что портится, все, что льется, оно все стекается все по этой свалке, и внизу ров. Этот ров каким-то диким совершенно запахом, просто страшным. Скажем, дождь пройдет, там такой запашок стоит, что не дай боже. И, естественно, они все это нюхают. Тот же Юрик говорит, она сама посудит. Такое ощущение, что, говорит, как будто вот не выпьешь, да, и у тебя уже какая-то некая ломка начинается, ты можешь на ней жить только вот под этим вот, собственно, делом.
Вот нам на двоих где-то 5-6 бутылок.
Немного.
Не, на что это разве много? Я же не говорю, что сразу, может, взяли, вот выпили. В процессе дня. Вот утром выходим мы, берем, смелиться, выпили. Ну и начинаем работу. Ну, в обед, естественно, обед там взяли, покушали там, что там. Выпили бутылочку. Ну и вечером домой берешь, и все.
Я говорю, вот, ну, представляешь, вот не заработаешь ты там, заболел ты сегодня, а завтра ты не заработаешь этих бутылок. И что ж ты будешь делать? В общем, вот, знаешь, тут практически на каждом квадратном метре лежит какой-нибудь коллега.
Ну вот, нашел ты бутылку, сразу горла. И все. А черт его знает. Она вроде пахнет спиртом, а там что-то у вас...
Ну, а вы не боитесь? Вот находите такую бутылку, что делать?
Я сначала попробую, потом кому дам немножко покушать.
Забываются те люди, которые умирают.
Быстро. Вот помянули и все.
Почему вдвоем, скажем, еще зимой, прижавшись друг к другу, это гораздо теплее, если вот никому не прижавшись. Всю ночь у костра не просидишь. Один из героев, проследили всю его историю.
Я вот тоже освободился, не могу устроиться на работу. Ну, не берут у меня. У меня 7 лет вот отсидки, я только вышел. А поэтому беру по трудоустройству, устроился. Мне за 800 рублей предложили работу там с 8 до 5 горбатиться. Нафиг мне это нужно, там тоннами ворочать и ничего не иметь. А у меня сын 9 лет, жена тоже не работает, на пособие на детское живет. Так я лучше здесь неделю заработаю, один раз в неделю съезжу, отвезу ей деньги, и я буду знать, что она неделю-две будет...
И детское пособие по полгода не дает.
Жива-здорова, вон, конфет отвез малому, и игрушек набрал, и это нужно, и шмотки хорошие какие. Там, здесь выкидывают, вон, я говорю вам,
в общем,
могу показать
вам.
Буквально только вчера нашел.
Все, простянуть и все.
В очередной раз, напившись, он сел около костра и свалился в этот костер. Погиб. Как будто история сама собой завершилась. То есть не случилось, не получилось у нас. Хотя вот эти вот внешние связи, для них, в принципе, они, с одной стороны, самые важные. На свалке твоей семьи не принято говорить. Если я скажу, если я позвоню или если я напишу, значит, я дам о себе знать, значит, есть какая-то надежда. А нет, то надежду прерывают на корню. Для них этой надежды нет. И жена Юрика, у нее мы все-таки нащупали эти связи, у нее не так далеко от Москвы была мать, у нее был отец и у нее был брат.
У них очень порядочный отец был с руками, с ногами, и очень хорошо все, вел хозяйство, все. Ну, любил выпить, но в пьяном состоянии был очень агрессивный. Всем доставалось, и жене, и детям от этой агрессии. А когда он был трезвый, он был очень порядочный. А Ольга у них набалованная была, последняя. Мама уже умерла у нее. Потом она уже и сама стала никуда. Уже и работать не хочу, и жить ей негде. И то с одним мужем, то с другим, то с третьим. Ребенок у нее погиб, и она совсем...
Я считаю, что своих героев надо любить. Я их люблю. Поначалу все это ужасно было. Я думаю, господи, это боже мой, что же это такое? А потом, когда вот поглубже с ним посидишь, да и выпьешь еще, их есть за что уважать. То есть это люди, которые что-то по жизни себе доказали. У них другие ценности. У них есть какая-то своя тонкая философия, и она не просто от того, что это красиво сказано, а от того, что они сами это поняли. Там действительно достаточно большое количество людей, которые приходят из тюрьмы. Но есть и довольно большой слой людей, которые... Герой Маэма, да, когда вдруг тебя переклинило. Вот в 30 лет тебя переклинило, или там в 40. Я вышел из дома и пошел купить пачку маргарина, и понял, что все не то, что женщина, с которой я живу, она чужая, что дом, в котором я живу, не мой, что деньги – это не ценно, что то, чем я занимаюсь, это ужасно, и он оказывается на свалке. Вот таких там тоже достаточно много. Там есть профессора, там есть учителя, там есть врачи, там достаточно много самодостаточных людей.
Выпьем, бедная подружка. Доброй юности мы выпьем с горя. А где кружка? Сердце будет веселей. Спой песню, как синица, тихо за морем жила. Спой песню, как девица, за водой по утру шла. Бурим глой, тихо смерть.
Режиссер и сценарист Наталья Акулова и герои ее фильмов в передаче из цикла «Документальное кино». Запись Тамары Леленковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Родной язык». Мой собеседник – Остап Слывынский, украинский поэт, переводчик, критик, эссеист. Родился в 1978 году во Львове, автор 4 поэтических сборников. Переводит с польского, болгарского, македонского, белорусского. Я записал его на поэтическом фестивале «Меридиан Черновец» в Черновцах.
Остап, устойчивое словосочетание во всех языках. Родной язык, родная речь. Ну, у каждого свои ассоциации. Какие у вас ассоциации, когда вы слышите вот это словосочетание «родной язык»?
Признаюсь, что, скорее всего, какие-то школьные ассоциации, наверное, у многих возникают, потому что слишком часто именно в такой комбинации нам это впаивали как-то в сознание. Сейчас у меня какая-то такая размытая немножко ассоциация, потому что я понял, что у меня есть несколько родных языков. Я вот как-то постепенно это для себя открывал. Языков и наречий, наверное, дозревая, дорастая до самосознания такого полного, начинаем понимать, что у нас внутри все намного сложнее, чем казалось. В детстве нам хотели представить родители, например. Может, я немножко ухожу уже в сторону от вопроса, но сейчас я думаю о том, что родители как-то пытались мне немножко упростить мою идентичность. Наверное, это не слишком хороший способ. Следует там ребенка сразу на глубокую воду, как-то как такой экстремальный способ учить плавать. То же самое и с культурой, и с идентичностью случается. То есть нужно было меня, наверное, сразу бросить на глубокую воду, чтобы я там сам разбирался.
Вы пишете стихи, вы не просто их пишете, вы их публикуете. Я думаю, вот сам процесс творческий поэта – это, возможно, самое интимное проживание отношений, связи с языком. Вы пишете на украинском языке, значит, все-таки самый интимный язык, самый родной, роднее других украинский?
Да, безусловно.
Какие у вас с ним отношения? Сложные, нежные, противоречивые?
Я бы сказал, что я не экспериментирую с языком, тем более я никоим образом его не насилую, не пытаюсь с ним сделать что-то невозможное. Но иногда мне бывает тесновато в рамках этого языка. Вот мне кажется, что это относится не только к языку, но и к многим вот сторонам идентичности, самосознания вот уже такого общественного самосознания, как общности какой-то. Такое застывание в каких-то схемах, клише, совершенно неоправданных. То же самое относится и к языку. Какие-то грамматические правила, которые установлены были несколько десятков лет назад, которые являются каким-то непреодолимым барьером, которые мешают выражению. Ты просто на уровне отсутствия каких-то грамматических форм, которые логически могут быть в языке. Мне очень часто их не хватает.
Долгое время украинский язык считали языком глубоко больным, поскольку этот язык дискриминировали еще в XIX веке, еще в царской России. Язык выздоровел. Вы принимали участие в лечении?
Я никогда его не воспринимал как больной. Как-то мне чужда эта патологическая такая риторика. Я думаю, что тот, кто себя осознает больным, является больным. Нужно вот уметь как-то разговаривать с клетками собственного тела, чтобы выздороветь. Поэтому я бы хотел забыть вообще эту такую патологическую риторику. Вот мы там искалеченная или больная нация, кто-то нам нанес травму. И вот эта риторика травмы, это относится и к языку тоже, кстати. Есть самой травмой. Сами себя травмируем, повторяя до бесконечности то, что мы больные. Я никогда язык украинский не воспринимал как больной или искалеченный. Совершенно здоровый организм. который нужно развивать. И он единственное, что нужно, это развивать его мышцы. У него уже все есть, все данные у него уже есть.
Вы сказали, что у вас несколько родных языков, вы действительно прекрасно говорите по-русски, вы прекрасно говорите по-польски. Когда вы пишете стихи на украинском языке, вы слышите этот русский или польский или английский фон?
Да, конечно. Прежде всего польский, потому что это язык, который я слышал с самого детства. Лемковский диалект, который тоже, ну, я уже не владею этим диалектом. Диалект, говор, который был характерный для лемков, для такой ветви украинцев, которые до трагической операции «Висла» в большинстве жили на сегодняшних восточных территориях Польши, в бассейне реки Сан. И мой дед по линии матери очень хорошо еще говорил на лемковском диалекте. Но мне он этого не передал, потому что как-то, может, даже не задумывался о том, что этот говор может быть какой-то ценностью. Все-таки он, да и родители мои, уже мыслили в категориях литературного языка. Это была ценность. Научить меня, например, говорить на хорошем польском литературном языке или хорошем украинском литературном языке. А вот сейчас мне было бы интересно уметь владеть этими говорами, этими такими переходными какими-то вариантами языка. Но это на самом деле довольно сложно, потому что нигде уже этому научиться на самом деле. Я все время слышу этот фон польского, фон лемковского, каких-то слов отдельных, которые я помню еще с детства.
В какой мере сама природа украинского языка, который часто называют певучим, влияет на вашу поэзию?
Относительно певучести, это тоже, мне кажется, что это тоже такое красивое зеркало, в которое мы любим смотреться. Наблюдаю периодически за какими-то мистифицированными конкурсами, в которых якобы украинский язык побеждает другие языки в категории певучести. Но фактически это невозможно никоим образом объективизировать. Украинский язык, да, он фонетически подходит к метрической версификации, потому что у него довольно стройная слоговая структура, и соотношение гласных и согласных довольно гармонично. Может быть, в том и состоит причина того, что украинская поэзия в большей части все еще и традиционно. Я пытаюсь что-то другое все-таки искать в языке. Я пытаюсь отталкиваться от того, что еще не проговорено. Иногда ломая какие-то традиционные грамматические или синтаксические структуры, иногда неправильно записывая что-то. То, что мне чуждо в поэзии, это такой путь, когда язык ведет мысль, язык ведет за собой сознание. Мне все время хочется, чтобы язык шел за мыслью, даже запаздывая за ней, но пробуя как-то к мысли приспособиться.
Люди, говорящие на родном языке, окружены десятками неродных языков. Есть ли такие неродные языки, которые вас интересуют, волнуют?
Да, очень много таких языков, которые как-то звучат, которые вызывают какие-то ассоциации на уровне фонетическом, но даже на уровне смысловом. Для меня, например, таким языком, одним из таких языков является армянский, который я слышу довольно часто, так как я много лет уже пою в хоре армянской церкви Львовской, армянского кафедрального собора. Это литургические тексты на древнеармянском языке, которые на самом деле как-то отзвучивают древними очень корнями, еще такими общими индоевропейскими корнями. На самом деле это очень интересный материал для этимолога. Я не владею современным армянским языком, но я все время прислушиваюсь, кстати, к этим кавказским языкам, пытаясь находить что-то общее. Балканские языки тоже, ну, так как я балканист, я в свое время закончил болгаристику, потом сам попробовал выучить македонский язык, из которого я иногда что-то перевожу. И эти южнославянские языки тоже для меня кладезь ассоциаций языковых.
Вы не могли спеть что-нибудь на неродном языке, ну пусть коротко, на болгарском или армянском, ну хоть куплет или один рефрен?
Да, конечно, что-то на болгарском, например, можно немножко.
Имате ли вино, имате ли вино, имате ли руйно вино, дайте го на сам. Руйно лето, руйно или не, штом се казва руйно вино, дайте го на сам. Руйно лето, руйно или не, штом се казва руйно вино, дайте го на сам.
Украинский поэт Остап Сливинський в разделе «Родной язык». Продолжу украинскую тему коротким радиоэссе «Птица над Днепром». У Элиаса Канетти, одного из последних великих австрийцев, жившего в Лондоне и писавшего по-немецки, есть художественное исследование «Масса и власть». В этой книге он пишет: «Бессмысленно утверждать, что между нациями, народами нет разницы». Для Англии Канетти находит такой образ. Насколько связано отношение к морю с английским индивидуализмом? Англичанин видит себя капитаном на борту корабля. Рядом с капитаном малочисленный экипаж, а вокруг безбрежное море. Он почти один. Море необходимо обуздать. На морской безбрежной глади корабли столь же изолированы, как и люди. Россию с легкой или тяжелой руки Гоголя мы представляем как Русь-тройку. Эта метафора завершается вроде бы величественно. Перед нею расступаются народы и государства. Только неясно, почему они расступаются. Расступаться можно перед королевским кортежем, а можно перед уркой с лезвием между пальцами. В поисках образа Украины я обращаюсь к тому же Гоголю. «Редкая птица долетит до середины Днепра». Днепр – это река времени, а птица, долетевшая сейчас до середины Днепра, замерла и не знает, что делать дальше. Она сконфужена, она в недоумении. Что это? Транзит или статус-кво? Вот такой гоголевский образ. Украина – табула раса. В этом и преимущество, и слабость. С одной стороны, нет исторической опоры, государственного исторического тыла. С другой, гены не испорчены, так что, может быть, птица и долетит до дальнего берега. Недоговоренность, недолепленность, незавершенность во всем. Камень, пущенный прощой, должен лететь в голову, а он, если и летит, то куда-то в пустырь. В словаре международного права есть такое словосочетание – перемещенное лицо. Так называли прежде всего людей, которые, лишившись крова, блуждали по Западной Европе в конце и после Второй мировой войны. Несметное количество перемещенных лиц – это одна из трагедий XX века. Но если это понятие расширить на всю историю, то тогда придется говорить о перемещенных народах – евреях, ирландцах, армянах и других. Для меня украинцы тоже относятся к таким перемещенным народам. Все или большая часть того, что было сделано украинцами, сделано вне Украины. Речь идет и о 17 веке, и о 18, и о 19, и о 20. Я имею в виду украинцев, которые осуществляли свой дар и предназначение вне Украины. Для этого им нужна была заграница. Они вносили вклад в чужие культуры. Это был рок украинского народа. Николай Микола Гоголь был дважды перемещенным лицом. Его отец Василь писал по-украински. Николай Микола сначала перебрался на территорию русского языка, в Петербург. Возненавидел этот город и его обитателей. На 8 лет уехал в Италию. Там написал первый полнокровный русский роман о России и красноречиво назвал его «Мертвые души». Киевский художник и скульптор Александр Архипенко стал классиком модернизма в Америке. Это только два примера. И вот в конце XX века у украинцев появился шанс больше не быть перемещенным народом, перемещенными лицами и связать свою судьбу с Украиной. Воспользуются ли современные украинцы этим шансом? Я надеюсь, что никакой украинский поэт больше не напишет строки «На нашей, не своей земли» Тарас Шевченко. Но, ежели не воспользуются, винить будет некого, кроме самих себя. Наша сила, видимость. Валентин Сильвестров поет свою версию украинского гимна. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Розенберг и другие. Интерьер с бомбой.
Либерал должен был позвонить ему из автомата по телефону и передать его секретарше, что он хочет его видеть.
За время работы с нами Фукс передал нам ряд теоретических расчетов по расщеплению атома и созданию урановой бомбы.
Он уже выполнял эту работу, и тот, кто получает эти материалы, должен знать, как их присоединить к схеме.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.